Дорогие братья и сестры, сегодня мы также чествуем всех святых в земле московской просиявших. Сейчас мы с вами читали молитву, перечисляли самых значимых, конечно, святых, но мы и каждый из вас, конечно, знает и многих-многих других святых, которые покровительствуют московской земле, нашему Отечеству, а значит и каждому из нас. И удивительно, что многие из них жили очень давно, а многие из них жили очень недавно. И вне зависимости, когда они жили, верующая душа, она всегда чувствует необычайное родство именно к этим святым. А от осознания того, что и они ходили по этой земле, что они посещали те храмы, которые посещаем мы, даже этот храм, в котором мы находимся, успели посетить многие прославленные святые русской земли, московской земли, святые новомученики российские. Когда-то они также стояли и смотрели на благолепие храма, на иконостас, разглядывали иконы и думали, может быть, о том, как все это давно было, возможность стать святым, стать мучеником или великомучеником. Прошел короткий срок времени, и Господь многих призвал на личную Голгофу. И теперь они уже своей кровью, обогрев московскую землю, молятся о том, чтобы в каждого из нас Господь вкладывал ревность в деле Богоугождения, мужество в отстаивании православных святынь. И чаще всего, конечно, и, наверное, самое главное, перед самими собой. Сегодня мы с вами слышали притчу, которая в определенном смысле подсказывает нам тот начальный исход, от которого начинается движение к святости человека. Притча, которую Господь начинает со слов: «Царство Божие уподобилось человеку-царю, который захотел сосчитаться со своими подданными». То есть это не просто какая-то притча и о чем-то, а это притча, раскрывающая главнейшие, принципиальнейшие законы вхождения в Царство Божие человека. И что мы слышим в этой притче? Говорится о том, что был приведен один должник к царю, который должен был тьму, по-славянски талант. Но вот это слово «тьма» в русском языке, оно значит нечто абстрактное, вообще что-то большое. Но в славянском языке «тьма» значит, точно так же, как и в греческом подлиннике, конкретную цифру – 10 тысяч талантов. 10 тысяч талантов – это неимоверно большая сумма. Это сумма, которую не в состоянии был заработать в течение всей своей жизни, если бы даже работал без отгулов и без отпусков, и без выходных среднестатистический иудей. Потому что заработок среднестатистического иудея в год был равен примерно 100 динариев. А один талант, один только талант, серебряный, включал в себя 6 тысяч динариев. А золотой талант – 10 тысяч талант, 10 тысяч динариев. И вот говорит нам книга «Царств» о том, что Соломон ежегодно получал за целый год со всех своих вассальных государств, представьте, какие это были государства и какие это были суммы, так вот Соломон получал только в год 666 талантов золотых, а тут 10 тысяч талантов. И вот может встать вопрос, каким образом мог этот обычный должник задолжать своему царю такую сумму безумия. Но, естественно, это притча, и поэтому мы понимаем, что это есть определенное отражение того, что Господь начал со слов «уподобилось Царство Небесное человеку-царю». Что в нас есть то, что мы никогда не сможем отдать Господу? Конечно, это жизнь, которую нам дает Господь. Мы приходим в мир без своего спроса и без своего решения. Господь нас благословляет и вызывает из небытия. И мы понимаем, что дар жизни, он настолько бесценен, что его нельзя перевести ни в какую, в определенном смысле конкретную сумму. Да, может быть, сейчас жизнь, как говорят, обесценилась. Может быть, кто-то заказывает жизнь, но все равно это только по человеческим законам. Можно что-то сделать и заказать. А иди, пойди, попробуй, возведи жизнь. Если все самые мощнейшие химики, биологи, зоологи, все вместе взятые соберутся и воспользуются всеми своими новейшими открытиями и достижениями, которых у них так много, по крайней мере, как они заявляют, то они даже мертвую клетку, не то что какое-то животное, не смогут оживить. «После же духа твоего, говорит Священное Писание, и созиждутся, а ты, миши дух твой, и в перст свою возвратятся, и никто ничего сделать с этим не может». Поэтому дар жизни бесценен точно так же, как бесконечен, как всеведущ, всеблаг наш Господь. А что значит Господь прощает должнику эти 10 тысяч талантов? Хотя, и это очень важно, должник, находящийся перед царем, осознает себя таковым. Да, он должник. Как можно простить 10 тысяч талантов? И как можно осознать, что ты эти 10 тысяч талантов должен? Конечно, здесь не всегда бывает просто понять, но вот святитель Иоанн Златоуст в своем толковании делает очень интересное объяснение. Конечно, для нас слово «талант» значит нечто позитивное, то, что мы имеем по жизни. Хотя, повторимся, это все-таки денежная единица. Но для святителя Иоанна Златоуста в одной из его мыслей каждый талант – это грех. То есть должник должен Господу своему 10 тысяч талантов, бессчетное количество грехов. Что значит должен? Как можно своему царю, или здесь уже переведем в духовную плоскость, Богу быть должным грехи? Какое-то получается несоответствие того, о чем мы обычно привыкли рассуждать. Но то-то и оно, что святитель Иоанн Златоуст рассуждает уже в контексте совершенного спасения, которое принес на землю Господь. Ведь Господь воплотился для чего? Для того, чтобы, как мы говорим, взять грехи всего мира. На кресте Он был распят и претерпел смерть поноснейшую. По причине чего? Ведь Он был непорочно зачат. Он чудесным образом пришел в мир. Каким же образом, можно сказать, он претерпел смерть на кресте, если он был своим естеством и Бог, и человек? Ведь он был вечен даже по человечеству. Он превоспринял такое естество человеческое, по крайней мере, которое имел Адам. А он был, Адам, сотворен для вечной блаженной жизни. Но мы ведь знаем, что только грех разлучает человека с Богом. Грех, разлучая человека с Богом, разлучает его и с жизнью, поскольку Бог есть жизнь и источник жизни. И если Господь наш умирает на кресте, это значит, Он воспринимает бесконечное количество грехов всего человечества, и они вызывают в Его естестве разлучение души с телом. Он умирает. И свидетельствует об этом сам: «Боже, Боже мой, вскую меня оставил Иси». Да, спасение совершено. Оно принесено для каждого из нас. Но теперь-то получается, если Господь грехи в принципе каждому из нас простил, то дело только за нами. Признать, что они, эти грехи, у нас есть. И вот это признавание за собой грехов, причем бесчисленного множества, 10 тысяч талантов, которые можно с духовной точки зрения и назвать самым обычным покаянием, и есть, по сути дела, не что иное, как отдавание своих талантов Богу. Если ты готов и хочешь быть спасенным, с верой в то, что твои грехи прощены, признайся, что ты грешник. Исповедуй эти грехи, отдай свой долг тому, кто готов тебе его простить. Господь прощает этому человеку. Почему? Потому что он сознался, что он должник. А оказалось, что все это было понарошке. Потому что, выйдя прощенный, он тотчас, как говорит Священное Писание, не через день, не через месяц, тотчас вцепился в своего клеврета или друга, начал его душить, повалив на землю, и требовал, чтобы тот отдал ему 100 динариев. Причем удивительно, что этот друг, которого он душил, произносит перед ним слова, которые он только что произносил перед царем, после которых и был прощен. «Потерпи на мне, я все тебе отдам». «Нет», — говорит он, — «до тех пор, пока не отдашь, будешь сидеть в тюрьме». И вот такое поведение этого человека разгневало тех, кто окружал этого должника. Они пошли и царю доложили. И тогда царь, уже разгневавшись, уже неспокойно беседуя, а разгневавшись, сказал, чтобы бросили его во тьму кромешную. И до тех пор, пока не отдаст своего долга, а он его никогда не отдаст, он будет мучен, мучим в этом состоянии. Для каждого из нас великий урок. В чем свидетельство того, что прощенный не осознал до конца свою вину, не осознал до конца, что ему было прощено? Да потому что он не смог войти в положение точно такого же, как он, да еще и бывшего своего друга. Как это так? Может быть. А это очень легко понять, интуитивно, по крайней мере, если посмотреть на свою жизнь. Ведь нормальный грешник, осознающий то, что он грешник, смотрит на других грешащих со снисхождением, часто с жалостью, с любовью, с пониманием того, что я болен, и он болен. И подобно тому, как два больных, находящихся рядом, чаще всего помогают друг другу, например, слепой и глухой, или хромой, или какой-нибудь еще больной, они взаимно поддерживают друг друга, точно так же и грешники, исповедующие свои грехи, сознающие то, что они действительно грешники, поступают так. Но если я пришел на исповедь и покаялся, а тотчас вышел из храма и начал судить и рядить, и не попадайтесь ко мне ни под руки, ни под глаза, каждый из вас получит определенную дозу греховности, которую я оценю своими праведными глазами, поскольку я только что ведь вышел из-под епитрахили праведника, то и получается, какой же я тогда прощенный, и какой же я тогда осознающий свою греховность, если я в своих глазах праведник? Ведь праведность мне подсказывает возможность оценить человека на предмет, грешник он или не грешник. И вот сегодняшний день Святая Церковь, предлагая нам эту притчу, призывает нас задуматься, а кто мы? А между прочим, один из святителей, недавно почивших, говорил о том, что современное христианство и современный христианин, между прочим, не вырос даже до состояния этого прощенного должника, потому что он, по крайней мере, себя должником осознавал. А кто из нас осознает себя должником, да еще перед Богом? По-честному зададим себе вопрос и попытаемся ответить, что мы ему должны. А между тем, как мы сказали, должны очень и очень многое. В неоплатном долгу. Жизнь, прежде всего, которая даруется нам. Промысел Божий, который постоянно печется о нас. Дар спасения, который принесен для каждого из нас. Разве это не ставит перед нами определенную ответственность перед Богом? По крайней мере, благодарить Его за то, что все это даровано нам. Как мы благодарим Господа? Вообще благодарим ли? Если только, как говорят в народе, из-под палки, увидев слова молитвы «благодарю тебя», что-то зашевелится в нашей голове, но не в сердце, благодарственное в адрес Господа. А где же оно? это исповедание. Поэтому хочется в сегодняшний день особенным образом пожелать каждому из нас, чтобы мы приходили в осознание этих простых евангельских истин. Почаще вспоминали эту притчу, она действительно одна из самых центральных и главнейших, поскольку Господь рассказывает ее в определенный момент евангельской истории, когда у него уже не было времени говорить что-либо более отвлеченное. И вот это осознание, и вот эта попытка признать в себе такого должника, на самом деле оказывается очень непростой для человека. Он многое готов сделать и отдать, только чтобы выйти из этого ощущения. Но выйти еще не входя, конечно. Но обязательно это надо сделать. Потому что если Господь пришел и спас весь человеческий род, ни одного праведника не нашлось на земле, которого не надо было бы спасать. Это значит, что абсолютно каждый из нас является вот таким должником. А если это так, то прощение грехов перед Богом и любовь к ближним, все прощения всего того, что они постоянно выплескивают на нас, как зло и негатив, именно прощение является нашей собственной, личной необходимостью. Дар милосердия, скажем словами святителя Игнатия Брянчанинова, дар спасения. Значит, спасение и милосердие – это тождественная вещь. И человеку не дано принять этот великий дар, если он в своем сердце не стяжет расположение, направленное всячески к милосердию по отношению к ближним и к себе самому. Аминь.